понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это Радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов, мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по крымскому времени на волнах 549 АМ и 107 FM, а также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926. Также заходите на наш сайт Крым Реалии, там можно посмотреть прямые видеотрансляции наших эфиров и, конечно же, прочитать наши материалы.
Прямой эфир.
На прошлой неделе и на выходных в Крыму и в российских городах проходили митинги против терроризма, организованные по указанию местных властей. Многие россияне пришли почтить память жертв теракта в Санкт-Петербурге совершенно искренне, но на акциях в городах были также замечены организованные группы бюджетников, которые пришли по спискам организаций и предприятий. О том, как Кремль использует антитеррористическую повестку в своих целях и стал ли терроризм реальной угрозой в аннексированном Крыму, поговорим сегодня в программе после короткого репортажа о том, как эти митинги, собственно, прошли на полуострове.
Репортаж.
Минутой молчания и митингом в аннексированном Крыму на прошлых выходных почтили жертв российских терактов. Массовые мероприятия по всему полуострову проходили под патронажем местного российского руководства. Митинги посвящены памяти погибших в результате теракта, который произошел 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Погибло более 10 человек. Есть раненые. О том, что Кремль планирует провести массовые митинги в российских регионах для сплочения нации и в поддержку политики Владимира Путина, сообщали из здание «Коммерсант» и РБК в конце прошлой недели. С 6 по 8 апреля по всей стране проходили митинги «Вместе против террора». Российские чиновники Крыма в короткие сроки организовали массовые мероприятия, которые на полуострове под фактическим запретом. В Севастополе, назначенный Москвой, глава города Дмитрий Овсянников заявил, что правительство поддерживает скорбь людей.
Правительство Севастополя сделает все, чтобы обеспечить безопасность горожан. И то, что сегодня здесь, показывает, что мы все готовы. Мы поддерживаем Санкт-Петербург и скажем нет терроризму, как клуб, уносящему жизни.
Явку на правительственные митинги традиционно обеспечили учащиеся, бюджетники и пожилые крымчане. В Ялте перед собравшимися выступила жительница блокадного Ленинграда Галина Богачева.
Эти нелюди не поняли, против кого они подняли руку. На тот народ ленинградский, который пережил 900-дневную блокаду Ленинграда. То наш народ никогда никто не сломит.
В городах соседней России также прошли траурные митинги. Особое внимание российские власти уделили тем городам, где 26 марта прошли массовые протесты против коррупции. Подобные скорбные мероприятия в России проходят впервые. Люди не протестовали против терроризма даже после трагедии Норд-Оста, захвата школы в Беслане, взрывов жилых домов в Москве и серии терактов в Волгограде. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, напомню, вы слушаете Радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Мы говорим о тех митингах против терроризма, которые пошли в Крыму, а также по всей России. А с нами в студии Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Ну и, собственно, начнем наш разговор с того вопроса, насколько реальная террористическая угроза в Крыму, поскольку и Овсянников, и руководство Феодосии обещали усилить меры безопасности, сделать все, чтобы террор не дошел в Крым. А есть ли чего бояться, вот по вашему мнению,
Сергей? Нет, в Крыму нет. Добрый день. Нет, в Крыму нет террористической опасности, и российские власти ФСБ прекрасно знают о том, что Крым с точки зрения как контрразведывательного режима, так и такого горючего материала, людей, которые готовы совершать подобные акты, является абсолютно безопасной территорией.
То есть даже вот эти пресловутые попытки приписать крымским татарам экстремизм, они не имеют никакой почвы, и, в принципе, несмотря на все эти преследования, они не сподвигнут крымских татар никаким радикальным действием.
Нет, не сподвигнут. Вообще в России интересная ситуация с терроризмом. Как мы помним, с началом военной агрессии против Украины количество террористических актов в самой России резко сократилось. Если мне не изменяет память, там целый год, больше года, вообще не было зарегистрировано ни одного террористического акта. Потом были сообщения о предотвращении от ФСБ, в частности, в Ленинградской области, но не в городе
Петербурге.
Петербурге. И активность террористическая связана была с гражданами России, которые пребывали за пределами России. То есть самолет в Египте. И в этом смысле ситуация с петербургским терактом, она, конечно, очень знаковая. После длительного отсутствия больших масштабных терактов, которые забирают жизни многих людей, происходит событие, причем в городе, в котором никогда не было террористических актов подобного масштаба или подобного характера. Это вызывает страх, ощущение неопределенности. И тут уже, если говорить про митинги, а не про терроризм, то однозначно митинги – это ответ и на страх, который появился, и на протесты, которые прошли. И в этом смысле Крым не является типичным каким-то российским регионом, поскольку митинги там за Навального и против Димона, антикоррупционные митинги против премьер-министра России не проходили. И база поддержки там, может быть, и есть, очевидно, есть, но никакой публичной активности там не было зафиксировано. Но российские власти, если они в регионе X делают усилия по предотвращению политической активности на единицу, то в Крыму, очевидно, это на 10. То есть они все с запасом.
То есть можно сказать, что фактически крымские власти, то, что они сейчас делают, это просто дублирование общероссийской повестки, которая для Крыма абсолютно не актуальна.
Да. Это перенос этой повестки и ее исполнение в большем масштабе, в соответствии с своими представлениями, либо указаниями, которые им приходят из Москвы.
А это желание выслужиться или вдуют на воду, я не могу понять. Вот зачем это необходимо в спокойном Крыму? Можно же, наоборот, сильно обеспокоить людей, заставить их бояться, беспокоиться, не верить в то, что власти способны обеспечить безопасность.
В какой-то мере это признание нероссийского характера Крыма и необходимости отдельного абсолютно подхода к этой территории, к полуострову, и чрезмерные меры по обеспечению политической стабильности.
Угу. Давайте вернемся к самому теракту, поскольку он действительно выделяющийся. Он выделяется не только тем, что он произошел в Петербурге, городе, который ранее не был затронут терроризмом, но и тем, что фактически сразу российские власти назначили виновным фактически исламиста. То есть они решили, что этот обязательно должен быть исламист. И вначале задержали одного человека, который был дальнобойщиком, и в результате оказался вообще ни при чем. Он просто был в метро в этот момент, и у него была борода. И только на основании этого он стал подозреваемым. Потом был еще один подозреваемый, который погиб во время теракта, и которому также ошибочно приписали желание быть смертником. И в конце концов, с третьей попытки такие они определились с кандидатурой исламистского смертника, который был, скажем так, по мнению российских правоохранителей, тем террористом, который привел в действие бомбу. По вашему мнению, почему так настойчиво российские власти ищут исламистский след в этом теракте?
Ну, а какой еще? Террористическая опасность в России исходит из двух разных сред. Ультраправые, молодые националисты, скинхеды, и исламисты. Скинхедская и среда, и ультранационалистическая среда, она в значительной мере была уничтожена после 2008 года. И сейчас либо лояльно власти, либо уехала воевать на Кавказ. Ой, на Донбасс, простите. А исламистское подполье, оно в каком-то виде существует, хотя оно тоже очень сильно разрушено, и контрразведывательный режим по всей России достаточно сильный. Они работают на превенцию, на ранней стадии выявляют запасом, скажем так, людей. Кроме того, довольно большую часть актива исламистского было выдавлено в Сирию как раз воевать и там умирать. Но это не означает, что процесс завершился. И если у вас выбор между искать у националистов и исламистов, зная то, кто сейчас представляет Россию врагом, а после Донбасса и Крыма как-то националистическая среда не настолько радикальна, кроме того, что сократилась, то остаются исламисты. Потому вполне логично искать в этом сегменте.
Сергей, я прошу прощения, что прерываю. У нас есть звонок от слушателя. Добрый вечер. Если вы нас слышите, отзовитесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас внимательно.
У меня такой вопрос к вашему гостю. Я бы хотел, ну вот я слушал по радио Вести ФМ, как раз вот, это первая передача была после того, как произошел взрыв. Они хвалились, что машины скорой помощи прибыли на место происшествия через 5-7 минут. Это несколько раз повторялось. Вот я живу в небольшом городе. Ну, вот у нас вызывают скорую помощь, она едет там, может, полчаса ехать, может, час, может, два. А Санкт-Петербург – это достаточно большой город. Так получается, что они там десяток машин околачивались на районе без дела или им дали, команду на выезд еще до того, как взрыв произошел? Можете как-то прокомментировать это?
Сергей, я так понимаю, что наш слушатель тоже сомневается в том, что это действительно исламисты. Вот я тоже неоднократно читал о, не знаю, конспирологических или нет теориях о том, что это сами российские власти устроили такой теракт. Не берусь у что-либо утверждать в данной ситуации, но вот по вашему мнению, стоит ли искать какие-то нестыковки, подозрения, или же мы действительно имеем дело с обычным терактом, а скорые там, они просто были на месте, или российские власти решили приукрасить действительность, а скорые ехали те же самые полчаса? Угу.
Да, спасибо за вопрос. Вот с последней фразой я очень соглашусь, потому что практика представления ситуации лучше, чем она есть. Это довольно распространено в российских медиа. Да, я могу согласиться с тем, что достаточно много людей в России и в Украине, да и в мире, считают, что этот террористический акт был совершен либо сведомо, либо при участии Федеральной службы безопасности. Эта точка зрения имеет определенные основания, поскольку в истории России были случаи, когда подозрение падало слишком сильно на ФСБ. Мы помним Рязань и взрывы домов в начале правления Путина. И это всегда будет преследовать каждый теракт, который был или будет совершен в России. Однако мне кажется, что в этом случае мы имеем дело все-таки с настоящим фактом терроризма, поскольку проведение ФСБ теракта в городе, в котором его никогда не было, подчеркнем, второе, в котором в это время находится Путин, означало бы слишком большие репутационные риски для Путина. И так оно получилось. В общем, в глазах жителей Петербурга Путин, и для многих других россиян, Путин перестал как бы ассоциироваться с безопасностью и стабильностью, на что он потратил довольно много сил. Это очень сильный аргумент против того, что это сделало ФСБ. Но то, что это провал ФСБ, либо, возможно, игра в середине спецслужб, это, безусловно, имеет право на рассмотрение.
Вот многие российские эксперты, они как раз и утверждали, что речь идет о слабости российского государства в данном конкретном случае. Я предлагаю поговорить об этом буквально после небольшой паузы. Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов, а в гостях Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Мы говорим о теракте в Санкт-Петербурге и, главное, даже не о самом теракте, а о реакции российских властей на него, о митингах, которые пошли по всей стране, о том, как кто и как пытается эти митинги использовать и повлиять на общественное настроение после теракта. Ну и о чем, собственно, говорит сам этот теракт. Если у вас есть вопросы, то звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Мы же услышимся буквально через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Итак, мы снова в эфире. Это Александр Голубов. И с нами на связи Александр Шмелев, российский политолог. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо, что связались с нами. И вот сразу же вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в Крыму, судя по всему, особой террористической угрозы нету. Но тем не менее, как выясняется, что крымские власти местные проводят митинги с удесятерённой, я бы сказал, активностью. В принципе, по всей России тоже никто никогда особо не митинговал против терроризма, и тут эта волна прокатилась. Притом явно видно, что к людям, которые были совершенно искренне против терроризма, скорбили по жертвам терактов, присоединились также люди, которые были фактически отправлены туда по разнарядке. То есть власть была заинтересована в том, чтобы эти акции были массовые. Вот, Александр, скажите, пожалуйста, почему российские власти заинтересованы в том, чтобы показать вот эту картинку общей скорби и протеста россиян против терроризма?
Ну, почему? Ответ простой, потому что в данном случае это было важно для них, чтобы показать, что за них или там по другим поводам выходит не меньше людей, чем против них, потому что буквально за неделю до этого огромное количество россиян вышло на улицы, протестуя против политики действующей власти. Им надо было как-то эту картинку перебить. При том, что это получилось не вполне, и эта технология не очень сработала в данный раз, потому что, ну, по крайней мере, в интернете все достаточно однозначно оценивали эти митинги крайне негативно. Я еще немножко уточнил бы вашу формулировку. Не то, что к людям, которые по-настоящему скорбят, присоединилось там какое-то количество согнанных властью. Точнее было бы сказать так, что власть просто организовала эти митинги в чистом виде, собрав туда, ну, в общем, подставных людей по разнарядке, а те, кто как раз искренне скорбят, в некоторых городах вообще не могли туда попасть. Ну, например, в Москве вот моя собственная жена, находясь в центре, сделала попытку пройти к Александровскому саду, где проходил этот митинг. Ее просто не пропустили, сказали: а вы кто такая? Ну, как бы, у нас по спискам. Это абсолютно, ну, там в некоторых городах было не так. В Питере было все более искренне, и было там большое количество действительно скорбящих, что вполне объяснимо. Но это вообще в целом вполне типично для российской власти. Владимир Путин лично говорил в своей первой книге, по-моему, назывался «Исповедь от первого лица», про то, что как бы он очень не любит скопление людей на улицах. Это для него один из главных кошмаров. Он вспоминал историю о том, как при падении Берлинской стены огромная толпа немцев окружила вот это советское здание, в котором он работал. Это было не посольство, а что-то там, какой-то центр внешней экономической связи, или как-то так называлось, ну, какая-то контора под прикрытием. И как ему было страшно выходить к этой толпе, как он пережил сильное потрясение. И явно после этого, в общем, ему не нравится любой выход людей на улицу, в том числе, что есть даже люди искренне попытаются выйти в поддержку своего Путина, их все равно разгонят. Mm-hmm. То есть можно выходить только на мероприятия, организованные властью, по разнарядке и так далее. К реальным антитеррористическим митингам это не имеет ни больше отношения, чем к советской демонстрации 1 мая, к митингам солидарности трудящихся.
Окей. Что ж, спасибо вам огромное, Александр. У нас не кладите трубку, потому что у нас на связи слушатель, и, возможно, его вопрос будет адресован именно вам. Итак, добрый вечер. Если вы нас слышите, отзовитесь, пожалуйста.
Добрый вечер, да, я слышу вас. Я говорю, его ведь убили стенами Кремля. Правильно?
Ну,
судя... А это тот случай, что когда президент был в Санкт-Петербурге, тоже решили сделать теракт. Вы думаете, это случайно, что ли? Это не случайное совпадение. Это вот намеренное.
Что ж, спасибо вам огромнейшее за ваше мнение. У нас уже второй слушатель, который, тем не менее, уверен, что этот теракт устроили именно российские спецслужбы. Александр, если можете... Можете коротко прокомментировать эту ситуацию? Потому что действительно нам звонят слушатели и постоянно уверяют в том, что они не верят в то, что это настоящий теракт. Почему люди не верят?
Это очень может быть. Это очень может быть, потому что наши спецслужбы вообще не верят, потому что наша власть неоднократно доказывала, что она способна на самые циничные там, и бесчеловечные комбинации в целях своей выгоды. Ну и совсем не удивительно, что в Украине этому не верят, потому что там российские спецслужбы это демонстрировали настолько наглядно, что потом за одним числом даже признавали. А, ну конечно, это были там наши солдаты в Крыму. А что, вы сомневались? Ну это военная хитрость была, то, что мы это отрицали и так далее. Поэтому, ну, такие версии есть, просто как бы невозможно доказать ни то, ни другое. Но в любом случае, даже если так это и было, в данном случае это не очень сработало. Я читал комментарии в социальных сетях после теракта, в том числе, например, в Твиттере премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева. И абсолютно львиная доля комментирующих, ну, то есть сильно больше 50%, процентов 85-90, писали именно в духе: «А, ну опять хотите устроить такую же технологию, как в 99-м, чтобы мы сплотились вокруг вас против терроризма? Ха-ха-ха, не надейтесь, в этот раз это не получится, мы уже не такие наивные», и так далее.
Что ж, Александр, спасибо вам за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был Александр Шмелев, российский политолог. Мы говорим о терактах, которые, к теракте, который произошел в Петербурге, реакции российских властей на него. Напоминаю, что в студии с нами Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. И вот прежде чем мы продолжим, я хочу процитировать директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, который заявил, что оперативная работа спецслужб страны не в полной мере отвечает угрозе, исходящей от незаконных террористических организаций. А накануне Глеб Павловский также сказал, что в России слабое государство, и, собственно, демонстрация мощи на Ближнем Востоке еще больше его ослабила. Действительно ли у нас идет? Мы можем говорить о том, что вот этот теракт, он свидетельствует не о каком-то циничном замысле спецслужб, а о том, что, наоборот, эти спецслужбы не способны справляться с задачами, которые прежде всего являются их заданиями, да, если так можно сказать.
Знаете, если бы я был россиянином, я бы больше испугался провала спецслужб и слабости спецслужб, чем террористического акта как такого. И гражданам Украины, которые считают, что это страшный умысел и коварные планы, я бы тоже ответил бы о том, что гораздо страшнее то, что для россиян и для России как государства, то, что это провал и институциональная слабость. Были материалы о том, как взаимодействовала ФСБ и исламская среда Петербурга в какие-то предыдущие периоды, до недавнего времени. Там работали востоковеды с довольно хорошим академическим образованием, со знанием арабского, со знанием культуры. Там был довольно сильный муфтий, который контактировал со всеми национальными общинами, во-первых, с казанскими татарами, с чеченами, с другими. И они совместно... не совместно, но общими усилиями, так или иначе, создали систему, которая не позволяла даже одиночкам, таким, как, очевидно, был человек, который сделал этот теракт, остаться незамеченными. Они достаточно успешно предотвращали. Вот прошло, казалось бы, пик могущества режима, и эта система рассыпалась. Муфтий ушел, КГБшника, ФСБшника выгнали или умер. Как-то, и вот оно все посыпалось, и оказалось, что за всем этим стоит довольно жесткая конкуренция за ресурсы, за исламские фонды, за мечети, за средства. ФСБ занимается крышеванием, им некогда заниматься безопасностью страны. И я подозреваю, что подобная ситуация в большинстве регионов России. Это очень четкие свидетельства краха, институционального краха системы, который еще не виден, но теракт этот очень научно показал.
Что ж, спасибо вам огромнейшее. Напомню, с нами в студии был Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Вы слушали радио «Крым Реалии». У микрофона с вами был Александр Голубов. Напомню, что мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по крымскому времени на волнах 549 АМ и 107 FM, а также в сети интернет. Услышимся!